Глава 12. Марк. 1. Услышав в отдалении хруст веток, он укрылся за толстым стволом ели и ждал, кто появится. Они не могли разгуливать днем, но это не значит, что они не могли использовать своих приспешников среди людей, например, за деньги, хотя есть и другие способы. Да взять того же Стрекера. Марк видел, как он грелся на солнышке, будто жаба, а глаза холодные и бездушные. Казалось, он мог запросто сломать ребенку руку и при этом приятно улыбаться. Марк нащупал в кармане куртки отцовский спортивный пистолет. Пули им не страшны, разве что серебряные. А вот если угодить в лоб, скажем, Стрейкеру, то мало ему не покажется. Он перевел взгляд на прислоненную к дереву палку, обернутую в старую ветошь. За их домом была сложена поленница из тонких осиновых бревнышек, напиленных отцом в июле и августе точно по размеру камина в гостиной. Генри Питри отличался педантичностью, и Марк не сомневался, что сложенные там трехфутовые поленца отличались друг от друга не больше, чем на дюйм. Отец знал оптимальный размер, а также то, что осина при горении наполнит гостиную ровным и мягким теплом. Сын знал об осине и кое-что другое. Она была для существ вроде того. Утром, когда родители отправились на воскресную прогулку, он вытащил одно поленце и заострил своим байскаутским топориком. Получилось грубовато, но вполне сносно. Среди деревьев мелькнуло что-то яркое, и Марк, прижавшись к стволу, осторожно выглянул. Через мгновение показалась фигура, взбиравшаяся на холм. Девушка. Мальчик с облегчением выдохнул, испытывая, однако, некоторое разочарование. Не какой-то неподручный дьявола, а всего лишь дочка мистера Нортона. Он присмотрелся внимательнее. У нее в руках тоже был кол. А когда она подошла ближе, Марк разобрал смех. Да это перекладина от снегозащиты, которую можно переломить пополам ударом обыкновенного молотка. Девушка обходила дерево справа, и по мере ее приближения Марк смещался влево, стараясь не наступать на ветки, которые своим хрустом могли его выдать. Наконец она миновала ель и направилась выше по склону, уже спиной к Марку. Тот одобрительно отметил, что она продвигалась вперед, соблюдая крайнюю осторожность. «Это правильно». Судя по всему, девушка знала, с чем имеет дело, хотя при виде дурацкого колышка в этом можно усомниться. Но если она не передумает и продолжит путь, то наверняка попадет в беду. Стрейкер был дома. Марк следил за Марстонхаусом с половины третьего и видел, как Стрейкер вышел из дома, осмотрел дорогу, а потом вернулся обратно. Мальчик и сам до конца не определился, как лучше действовать, но появление девушки спутало ему все карты. А может, все и обойдется. Она остановилась в кустах перед опушкой и, присев на корточки, стала разглядывать дом. Сьюзен была в курсе, теперь Марк уже не сомневался в этом. Откуда она узнала, уже не важно, но она бы ни за что не прихватила этот дурацкий кол, если бы находилась в неведении. Он решил подойти к ней и предупредить, что Стрейкер сейчас дома, и он на стороже. Пистолет у нее вряд ли имелся, даже такой маленький, как у него. Марк размышлял, как дать ей знать о своем присутствии, не поднимая шума, когда вдруг взревел двигатель машины Стрейкера. От неожиданности девушка вздрогнула, и Марк испугался, что она бросится на утек, не разбирая дороги, и поднимет страшный шум. Но Сьюзен снова прильнула к земле, и мальчик с удивлением заметил, что если не ума, то смелости ей точно не занимать. Машина Стрейкера выехала на дорогу. С места, где находилась девушка, обзор был гораздо лучше. Самому Марку было видно только черную крышу Паккарда. Притормозила, будто Стрейкер засомневался, а потом помчалась к городу. Марк решил, что им надо действовать сообща. Все лучше, чем пытаться в одиночку проникнуть в дом. Нездоровая аура особняка ощущалась еще за полмили и постоянно сгущалась по мере приближения к нему. Марк неслышно подобрался к Сьюзан сзади и положил руку ей на плечо. Почувствовав, что девушка напряглась всем телом и вот-вот закричит, Марк произнес: «Тише, все в порядке. Это я». Она не закричала, только с шумом выдохнула, а потом резко повернулась. «Кто я?» От страха у нее в лице не было ни кровинки. «Меня зовут Марк Питри. Я вас знаю. Вы Сью Нортон, наш отец и знакомый».
«Питри? Генри Питри?»
«Да, он мой отец».
«Что ты здесь делаешь?»
Она не сводила с него глаз, будто никак не могла поверить в происходящее.
«То же, что и вы. Только ваш кол не годится. Он...»
Марк запнулся, подбирая нужное слово. «Он слишком хлипкий». Сьюзан взглянула на свою палку и покраснела.
«А, это... Вообще-то я подобрала ее в лесу, подумала, что об нее можно споткнуться, и...»
Он нетерпеливо прервал ее. «Вы пришли убить вампира, так ведь?»
«С чего ты взял? Какие еще вампиры?»
«Вчера ночью меня пытался убить вампир», — мрачно поведал Марк. «Едва не преуспел».
«Что за глупости? Такой большой мальчик. А вы думаешь, это был Дэнни Глик?»
Сьюзан отшатнулась, будто от удара, а затем взяла его за руку. Их взгляды встретились.
«Ты серьезно, Марк?»
«Серьезно», — подтвердил он и вкратце рассказал, что случилось.
«И ты пришел сюда один?» — удивилась Сьюзан, когда он закончил. «Ты поверил? И пришел один?»
«Поверил?» — удивленно переспросил Марк. «Конечно, поверил. Ведь я это видел».
Она промолчала, внезапно устыдившись своих сомнений относительно правдивости Мэтта и готовности Бена ему поверить.
«А вы-то почему здесь?»
Поколебавшись мгновение, Сьюзан ответила: «Кое-кто в городе считает, что в этом доме скрывается человек, которого никто не видел, и он может оказаться...» Она запнулась, не в силах произнести нужное слово, но Марк, понимающе кивнул. Несмотря на столь короткое общение, у Сьюзан не было сомнений, что перед ней необычный ребенок. Не вдаваясь в дальнейшие подробности, девушка закончила: «Вот я и пришла во всем разобраться».
Марк кивнул на палку в ее руке. «И прихватили это, чтобы вогнать ему в грудь?»
«Не уверена, что смогла бы».
«А я точно смогу», — спокойно заверил он. «После того, что видел вчера. Дэнни был за окном, бился в него, как муха. А его зубы...» Он покачал головой, отмахиваясь от этих воспоминаний, как банкир от обанкротившегося клиента.
«А твои родители знают, что ты здесь?» — спросила Сьюзан, хотя и не сомневалась, что нет.
«Нет», — подтвердил Марк будничным голосом. «По воскресеньям они ходят на прогулку понаблюдать за птицами и все такое. Иногда я хожу с ними, но бывает, что остаюсь. Сегодня они поехали на машине на побережье».
«Ты необыкновенный мальчик», — заявила Сьюзан.
«Да нет, самый обычный», — равнодушно отозвался Марк. «Но я хочу покончить с этим», — он перевел взгляд на дом.
«А ты уверен, что...»
«Конечно уверен. И вы тоже. Неужели вы не чувствуете, как здесь не по себе? Разве дом не внушает страх одним своим видом?»
«Внушает», — ответила Сьюзан, отдавая должное его доводам. В отличие от доводов Мэтта или Бена, они опирались на ее собственные ощущения. «И как мы это сделаем?» — спросила она, добровольно уступая Марку лидерство в их совместном предприятии.
«Просто подойдем к дому и проникнем в него», — ответил он. «Найдем его, пронзим ему сердце колом, моим колом, и уйдем. Он, наверное, в подвале. Они любят темные места. Вы прихватили фонарь?»
«Нет».
«Черт, я тоже». Марк задумчиво поворошил ногой листья. «Вы, наверное, и крестик не захватили».
«Захватила», — похвасталась Сьюзан и, вытащив, показала цепочку. Марк кивнул и тоже продемонстрировал свою.
«Надеюсь, что успею вернуть ее на место до возвращения родителей», — мрачно поделился он. «Я позаимствовал ее из маминой шкатулки. Если узнают, мне здорово попадет».
Он огляделся. Пока они разговаривали, тени стали еще длиннее, и они оба чувствовали, как некая сила заставляет их тянуть время и не торопиться с визитом.
«Когда мы его найдем, не смотрите ему в глаза», — предупредил Марк. Он не может выбраться из гроба, пока не стемнеет, но способен загипнотизировать.